вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на «Крым Реалиях». С вами в студии Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Европарламент поддержал резолюцию по украинским политическим заключенным в России.
Суд в Крыму оставил под арестом гражданского журналиста и фигуранта так называемого дела «Хизбут-Тахрир» Османа Арифмеметова.
К заключенному в российской колонии крымчанину Владимиру Балуху по-прежнему не пускают независимых медиков.
На полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, трансляции наших эфиров. Также можно смотреть Facebook и YouTube на страницах «Крым Реали». Задавайте свои вопросы, комментируйте. А также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Европарламент поддержал резолюцию по украинским политическим заключенным в России. В документе осуждается действие российских властей. Текст резолюции опубликован на сайте представительства Украины при Европейском Союзе. Европарламент в первую очередь призвал российские власти освободить всех граждан Украины, незаконно удерживаемых как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение, в том числе захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.
В резолюции Россию призвали опубликовать полный перечень заключенных, содержащихся на оккупированных территориях Украины на Донбассе, и способствовать их контактам с семьями и адвокатами. Отдельное внимание в резолюции уделено украинцам, задержанным Россией по обвинению в шпионаже. Парламентарии также подтвердили свою поддержку европейского режима санкций за нарушение прав человека. О реакции российской стороны пока не сообщается.
Новости.
Президент России Владимир Путин предложил обмен всех на всех. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в социальных сетях, комментируя телефонный разговор, который состоялся между президентами Украины и России.
Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я з радістю, але тільки є одна ситуація. Справа в тому, що список наших всіх, тих хлопців, які знаходяться саме на тимчасово окупованих територіях, не співпадає зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території. Тому всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків.
По словам Зеленского, это был бы нормальный шаг для возобновления диалога и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну. В то же время вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия и Украина якобы не ведут переговоры об обмене украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма в прошлом году. Но также Песков напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому в целом вопрос остается на повестке дня.
Напомним, что по данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 военных моряка. Также вчера трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась начать подготовку к обмену удерживаемыми лицами. Украина стремится освободить 69 человек, поддерживаемые Россией боевики 208.
Прямой эфир.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за продления ареста захваченным украинским морякам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства. В нем упомянули, что удерживание России под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычному международному праву, сказано в заявлении.
В МИДе Украины напомнили, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно и безусловно вернуть 3 украинских военных судна и освободить 24 члена их экипажа. Невыполнение обязанностей России является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Решение морского суда является очередным нарушением России международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной, отметили в ведомстве.
В украинском МИДе также выразили благодарность международным партнерам за их солидарность с Украиной в ее борьбе за освобождение захваченных Россией украинских моряков и судов. Напомним, вчера Лефортовский суд Москвы продлил до конца октября срок содержания под стражей всех 24 военных моряков. Также в Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что у трибунала ООН якобы нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков.
Новости.
Представитель Межлиса рассказал в Женеве о притеснении крымско-татарского народа в Крыму. Глава правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскандер Бариев на ежегодной сессии экспертного механизма ООН по правам коренных народов, которая проходит с 15 по 19 июля в Женеве, рассказал о проблемах крымско-татарского народа. Как пояснил Бариев в комментарии к Крым Реалиям, основной целью его визита стало участие в работе над документами, которые в дальнейшем войдут в итоговый доклад экспертного механизма и, возможно, лягут в основу других документов Совета по правам человека ООН.
Верховный суд России запретил представительный орган крымских татар Меджлис, обвинил его в экстремизме и нарушил право коренного народа на управление представительными институтами. Статьи 15, 18, 19 декларации. Россия не исполнила решение Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса.
По словам Бариева, также в рамках сессии экспертного механизма ООН по правам коренных народов поднимался вопрос участия коренных народов в заседаниях Совета по правам человека. Подробнее о работе ежегодной сессии экспертного механизма ООН по правам коренных народов можно ознакомиться в тексте «Крым Реалии», который называется «Рычаги влияния на политику России». В Женеве обсудили проблемы коренного народа Крыма. Напомним также, что 9 августа ежегодно отмечается Международный день коренных народов мира. Он утвержден резолюцией Генассамблеи ООН в 1994 году.
Прямой эфир.
Суд в Крыму рассмотрел жалобу на арест гражданского журналиста Арифмеметова спустя 3 месяца. Судья Верховного суда Крыма Андрей Полей оставил под арестом гражданского журналиста, фигуранта дела Хизбут-Тахрир Османа Арифмеметова. Об этом корреспонденту Крым Реалиям рассказал адвокат Алексей Ладин. Он отметил, что апелляционная жалоба на арест Арифмеметова была подана 3 месяца назад, а рассмотрели ее только сейчас.
Адвокат уточнил, что его подзащитный принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО Ростова-на-Дону. По его словам, даже присутствуя в СИЗО Ростова по видеосвязи, он находился там за решеткой. Ходатайство о том, чтобы Арифмеметов, во-первых, находился вне решетки, а во-вторых, рядом со своим защитником, было отклонено, добавил Алексей Ладин.
Ладин уточнил, что его подзащитный не падает духом, и рассказал, что Арифмеметов сделал плакат со словами благодарности крымским татарам, которые вышли на Красную площадь Москвы 10 июля. Напомним, что 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего тогда было задержано 24 активиста, в том числе и гражданский журналист Осман Арифмеметов.
Крым в центре внимания.
Заключенному в российской колонии крымчанину Владимиру Балуху по-прежнему не пускают независимых медиков. У политзаключенного активиста в российской колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили. Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая вчера посетила украинца.
По информации адвоката, у Владимира болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которого ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают. Ольга Динзе сообщила, что также Владимиру Балуху невозможно доставить необходимые после голодовки продукты питания, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с его переводом в помещение камерного типа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские и российские омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Владимиру Балуху, Эдему Бекирову и Владимиру Дудке.
Новости.
В Херсоне на суд по делу подозреваемого в участии в так называемой самообороне Крыма пришли участники АТО. Сегодня состоялось заседание суда по продлению меры пресечения задержанному на административной границе с Крымом севастопольцу Степану Резунику. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалий. Среди пришедших на суд бойцы батальонов Айдар, Херсон, Донбасс и Правый сектор. В связи с этим защита Резунника ходатайствовала о слушании дела в закрытом режиме из соображений безопасности. Сторона обвинения возражала против ходатайства адвокатов задержанного. Сам Степан Резунник категорически отказался общаться с журналистами. В конечном итоге суд ушел на технический перерыв.
Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, 11 июня сообщила, что на пропускном пункте Каланчак при пересечении админграницы задержали мужчину, разыскиваемого ранее участника вооруженного формирования так называемой самообороны Крыма. В ведомстве тогда не назвали имени задержанного. На следующий день Херсонский городской суд арестовал его на 2 месяца.
Позже стало известно, что арестованный севастополец Степан Резунник, как сообщила жена задержанная Ирина Резунник российскому информационному агентству ТАСС. Ее супруг выезжал из аннексированного Крыма в Киев, чтобы оформить визы для выезда в страны Европейского Союза. В базе украинского сайта «Миротворец» есть информация как о Степане Резуннике, так и о его супруге. Согласно информации, размещенной там, Степан и Ирина принимали активное участие в аннексии Крыма и были награждены грамотой за активность участие в выполнении боевых задач. Кроме того, по данным миротворца, Ирина Резунник также была награждена грамотой за активное участие в мероприятиях, проводимых Организацией самообороны Севастополя по сбору гуманитарной помощи для так называемой Новороссии. А в 2014 году она баллотировалась от ЛДПР на российских выборах в депутаты подконтрольного Кремлю Совета Балаклавского муниципального округа Севастополя.
Ну, я добавлю, что в комментариях крымским СМИ Ирина Резунник заверяет, что они с мужем никакого отношения якобы к самообороне не имеют. Они просто вроде как были волонтерами и помогали, как она сказала, беженцам с Донбасса.
Новости.
В Черном море находятся 37 кораблей Черноморского флота России, в том числе 4 подводных лодки. Об этом сообщает украинское информагентство УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По их словам, корабли базируются как в оккупированном Крыму, в Крымской военно-морской базе в Севастополе, так и в Новороссийской базе на территории Краснодарского края России, сообщили в управлении.
Напомним, что резолюция Генассамблеи ООН, принятая 17 декабря прошлого года, в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Крым в центре внимания.
Российские истребители в Крыму нанесли ракетные удары по целям условного противника. Учения состоялись на полигоне Чауда под Феодосией. Об этом сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев. Экипажи истребителей отработали практическое бомбометание, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.
Ранее также сообщалось, что в Севастопольской бухте на 3 дня с 22 по 25 июля перекроют движение катеров и паромов в связи с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня военно-морского флота России. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в Черном море. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Новости.
Сотрудники столовой фатарийского лагеря «Лучистый» были переносчиками норовируса. Причиной распространения инфекции могло быть несоблюдение правил гигиены. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского управления Роспотребнадзора.
Всех работников столовой направили на консультацию и лечение, уточнили в ведомстве. Эпидемиологическое расследование продолжается, проводится дезинфекция. Сегодня число госпитализированных из лагеря «Лучистый» под Евпаторией возросло до 57, из них 52 ребенка и 5 сотрудников лагеря.
Напомним, 16 июля в детском лагере села Заозерное под Евпаторией произошло массовое отравление. Дети приехали на отдых в Крым из Казани. Их возраст от 7 до 17 лет.
Прямой эфир.
Украинца в розыске задержали при выезде из Крыма. В контрольном пункте выезда Чангар на админгранице с аннексированным Крымом украинские пограничники задержали мужчину, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В сообщении сказано, что 36-летнего украинца разыскивали представители полиции Днепропетровской области по статье Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа». Задержанного передали компетентным органам. Имя и фамилия украинца в ведомстве не называется. Комментарий задержанного также нет.
Это все новости на этот час, и сейчас Лариса Волошина продолжит для вас самой важной актуальной информацией этого дня, а я вернусь к вам через полчаса.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали». Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Ну что ж, наш «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» продолжается. Я напомню вам, что вы можете смотреть наш эфир на страничках Facebook и YouTube, а также присоединиться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Это для жителей Крыма. А жители материковой Украины могут звонить к нам в эфир по телефону 044 490 31 18. Сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить, касается гражданских журналистов, которые работают в Крыму. 16 июля в Северокавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону по делу крымско-татарского гражданского журналиста Наримана Мемединова были допрошены двое сотрудников Крымского управления ФСБ России. Напомним, что 24 июня Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу дела крымско-татарского блогера Наримана Мемединова, которого в России обвиняют в пропаганде терроризма с использованием сети интернет. Более подробно об этом деле мы поговорим с нашими гостями. У нас первым нашим гостем мы хотели бы услышать крымского адвоката Эдема Семидляева. Так, например, в комментарии «Крым Реалиям» Эдем Семидляев рассказал подробности допроса двух сотрудников ФСБ. Он сообщил, что согласно данным, которые сотрудники ФСБ озвучили в суде Ростове-на-Дону, они утверждают, что в их поле зрения Нариман попал еще задолго до представления ему обвинения в распространении пропаганды терроризма, что, в частности, речь шла о том, что, так, например, сотрудник ФСБ Александр Кожемяков заявил, что в ходе допроса, что Мемединова якобы собирал возле здания судов сторонников организации Хизбут-Тахрир, пытался препятствовать правосудию, поэтому сотрудники ФСБ присматривали к нему с самого того момента, когда он начал транслировать заседание судов, собравшихся под этим заседанием судов. Я напомню вам, что Нариман Мемединов был задержан, это не первое его уголовное дело, в 11 февраля 2016 года в его доме состоялся обыск, следующий обыск состоялся 23 марта 2018 года. В обоих случаях речь шла о профессиональной деятельности Наримана. Он занимался тем, что посещал судебные заседания, он приходил на обыски, которые происходили в домах его соотечественников, и просто показывал то, что происходит на улице. Но, тем не менее, в оккупационный суд в 17 году, 13 мая 17 года вынес, 13 июля 2017 года Бахчисарайский районный суд привлек Наримана к административной ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге. Хотя на самом деле речь шла о том, что 13 апреля 2017 года Нариман возле дома Сейдамета Мустафаева транслировал обыск и собрание и людей, соседей, которые просто пришли поддержать Сейдамета. Тем не менее, суд воспринял видеосъемку как доказательство и посчитал Наримана виновным в участии в этом несанкционированном митинге и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Следующее задержание произошло уже после обыска в доме 23 марта, когда сотрудники Медеминова, когда в дом Медеминова ворвались российские силовики, по словам его жены Лимары Медеминовой, все это сопровождалось нецензурной бранью, выбиванием дверей. В итоге, как это ни странно, Медеминов был задержан за два ролика, которые, и это очень интересно, были размещены им на его персональной странице в Ютубе в 2013-2014 году, то есть до юрисдикции Российской Федерации. Но, как ни странно, ФСБ посчитала, что эти ролики являются доказательством пропаганды терроризма с использованием сети интернет. Ну, вот более подробно мы об этом будем говорить с нашими гостями. У нас на связи Эдем Семидляев, крымский адвокат. Здравствуйте, Эдем.
Здравствуйте.
Вот по информации, которая уже есть в СМИ, на допросе в суде в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ сообщили, что Нариман попал в их поле зрения после того, как начал посещать суды. А в обвинении в этот же момент говорится о том, что он обвиняется в распространении двух роликов в 2013 и 2014 году. Один из этих роликов был анонсом мероприятия, которое так и не состоялось. И вот здесь возникает вопрос, что, на ваш взгляд, является настоящей причиной уголовного преследования Наримана Медеминова?
Основной причиной, почему в отношении Наримана Медеминова было возбуждено уголовное дело, так считает и Нариман, так считает и защита, является, конечно же, его активная гражданская позиция, его деятельность. А именно Нариман Медеминов является гражданским журналистом, блогером, стримером. То есть он один из первых, кто не побоялся и начал приходить на суды в отношении крымских татар, освещать данные события, то есть показывать процессы и говорить об этом. Конечно же, на тот момент, это 2014-2015 год, для спецслужб это очень было болезненно, так как у них стояла задача зачистить все информационное поле в Крыму, что они успешно и делали, когда они проводили обыски у профессиональных журналистов, которые пытались еще в то время писать правду, происходящую в Крыму. А тут начали появляться гражданские журналисты, которые также писали, освещали все эти события. И только из-за этого, я считаю, нашли вот эту зацепку, состряпали вот это уголовное дело, по которому сейчас его обвиняют.
28 июня появилось сообщение, что Нариман был переведен из общей камеры ростовского СИЗО номер 1 в спецблок. Журналист Тарас Ибрагимов по этому поводу написал, и он обратил внимание, что уже во время этапа из Симферополя в Ростов Нариман уже 10 дней отбывал в спецблоке краснодарского СИЗО, а до этого в начале года более месяца в спецблоке СИЗО Симферополя. И вот по словам Тараса Ибрагимова, спецблок – это такая заморозка, где человек оказывается в полной изоляции. И вот на ваш взгляд, почему Медеминов исчез во время этапа в Ростов?
Действительно, во время этапа из Симферополя в Ростов мы практически на дней 10 потеряли из вида Наримана. Мы не знали, где он находится, в каком состоянии, каково состояние его здоровья. Мы делали ряд запросов, на которые до настоящего момента не пришло никаких ответов, то есть где находится Нариман Медеминов. Это очень опасный момент, когда человека переводят из одного следственного изолятора в другой, так как уже тот следственный изолятор, в котором он находился, за него не отвечает. А тот еще не отвечает за его жизнь и здоровье. И вот если происходят в этот момент какие-то нарушения законных прав и свобод гражданина, то очень тяжело впоследствии доказывать, кто и где причинил какой-то вред гражданину. Поэтому мы на тот момент и подключали средства массовой информации, говорили везде о том, что мы опасаемся за жизнь и здоровье Наримана. Ну, слава богу, он нашелся. Его этапировали в следственный изолятор города Ростова-на-Дону, где первое время он находился в общей камере, и после этого был переведен в спецблок. Почему его держат в спецблоке, я думаю, это всем должно быть ясно, потому что Нариман Медиминов активно ведет свою защиту, он не согласился с тем обвинением, которое ему навязали, а именно вот эту террористическую статью террористической направленности, как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма. Он активно защищается в суде, не согласен с этим. Лишь только с этим и связан перевод его в спецблок.
Спасибо, спасибо большое, Эдем. С нами на связи был Эдем Смедляев, крымский адвокат, а мы уже готовы включить наш эфир Лимару Мемедиминову, жену, супругу Наримана Мемедиминова. Здравствуйте, Лимара.
Здравствуйте.
Первый вопрос к вам об обыске, который прошел в вашем доме 23 марта 2018 года, когда... сотрудники, когда силовики пришли в ваш дом, и после этого произошло задержание Наримана, потом суд. Вопрос, вот первый вопрос, как вели себя силовики в момент обыска?
Ну, конечно, вели себя очень грубо, потому что они, получается, перелезли через ворота и сразу начали выламывать дверь. Ну, не было ни стука, ничего. Сразу начали выламывать дверь. Тут же, там, за пару секунд, я, Нариман вышел, я за ним, и открылась дверь, и уже он лежал на полу. То есть его положили лицом там к полу, сразу одели на него наручники. Два сотрудника там сидели на нем, держали его. И также, конечно, не было возможности ни позвонить адвокату, ничего абсолютно.
А как не было ли попыток подбросить вам что-нибудь вот в момент обыска? Очень часто говорят о подобной практике.
При втором нет. Вот когда у нас был в 16-м году обыск.
Это 11 февраля. А что было?
11 февраля, но сотрудники вели себя очень так культурно. Они постучали к нам не в дверь, даже а в ворота там. И в тот момент, произошел такой инцидент, что была попытка подбросить книги. Когда Нариман увели там в кухню, а мне сказали детей переложить в другую комнату. И, соответственно, я когда пошла, я все время следила, так как знаю, что такое возможно. И в тот момент, конечно, я увидела это и тут же начала кричать, что вы делаете. Но тогда быстренько это все так урегулировали они, что как будто ничего и не было.
Лимар,
сама попытка была, но в итоге они, конечно, не получилось.
Не получилось. Лимар, по словам адвоката Эдема Семедляева, в момент дачи показаний в суде сотрудники ФСБ утверждают, что Нариман попал в их поле зрения после того, как начал посещать суды, в частности, по севастопольскому делу Хизбут-Тахрир. И якобы, как утверждают силовики, они проводили с ним некую беседу, предостерегали его еще до ареста, чтобы он не участвовал, но он не послушал силовиков. Вот ощущали ли вы слежку за собой?
Такую, чтобы сказать, прям слежку, мы все понимаем, что находимся под таким вот наблюдением. Тем более, если ты активист, если ты, как гражданский журналист, который освещает события в Крыму, ты уже понимаешь, что ты постоянно находишься в поле зрения.
И, а вот эти предупреждения, они были? Разговоры предварительные.
Предупреждение, чтобы сказать, что якобы была какая-то беседа, такого не было. Но вот можно считать, знаете, вот официальными предупреждениями можно считать обыск в 2016 году, который проводили. Также это у него, получается, там несколько месяцев спустя было административное правонарушение, когда он проходил обыск в Бахчисарае на Риман-Софта, ну, присутствовал там и наблюдал за тем, что происходит. И тут же у него было административное правонарушение, якобы там несанкционированный митинг какой-то устроили. И, конечно, это таких вот два случая, когда это, ну, мы расцениваем как предупреждение. И уже в 2018 году, ну, его уже арестовали.
Ленар, вот еще один вопрос. 12 февраля 2019 года у Наримана подтвердился диагноз, который требовал срочного лечения и даже хирургической операции. Операция была назначена на 14 марта, но она не состоялась, поскольку именно в этот день были два заседания. Тогда же уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращалась к омбудсмену российскому Татьяне Москальковой с просьба немедленно принять меры. Была ли оказана Нариману медицинская помощь? Прошла ли операция? Как вот в плане здоровья сейчас?
Да, действительно, 14 марта была назначена операция. Мы ее очень долго ждали, так как у Наримана проблемы начались еще в декабре месяце. И, конечно, мы очень сильно надеялись, что в этот день будет сделана ему операция, так как состояние здоровья постоянно ухудшалось. И 14 марта нам сказали о том, что назначено два судебных заседания. Одно заседание у нас сидело, второе заседание он написал ходатайство о том, что отказывается присутствовать, так как, ну, ему должны сделать операцию. Но после того его увезли обратно в СИЗО, мы его ждали в больнице, нам сказали, его не привезли, его увезли в СИЗО. После того, конечно, спасибо огромное всем тем людям, которые помогли, которые делали все возможное для того, чтобы ускорить этот процесс. И уже 29 марта ему была сделана операция.
Как он себя сейчас чувствует?
И, конечно, после операции он находился какое-то время, ну, достаточно долго в больнице, 2 недели почти, так как очень тяжело заживала рана послеоперационная. И уже, когда его назад забрали в СИЗО, конечно, никто даже не спросил ни как ты, ни состояние здоровья, не осмотрели, что там у него, какая рана, ничего абсолютно. И он все это время делал перевязки там, ну, принимал те лекарства, которые ему назначил врач в больнице самой, и перевязки делал сам. Но на данный момент, слава богу, ну, все прошло, все нормально.
Спасибо. Спасибо, Лимара. У нас на связи была Лимара Мемедиминова, жена арестованного Наримана Мемедиминова. А мы уже готовы включить в эфир нашу следующую гостью. С нами на связи Александра Крыленкова, координатор Российского полевого правозащитного центра в Крыму. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Вот выступая в суде, Мемедиминов заявлял, что следствие отказывается признавать его гражданином Украины. В частности, он говорил о том, что когда его задерживали, он видел о том, что в анкетных данных было написано, что он гражданин Украины. Следователь не захотел это писать, он лишь отметил в иных данных наличие украинского паспорта. Однако сейчас, по его словам, когда он получил обвинительное заключение, нигде не указывается, что он гражданин Украины, что у него есть украинский паспорт, не говорится, что он крымский татарин. Более того, звучит формулировка «осужден уроженец Узбекистана». Вот на ваш взгляд, для чего следствие и суд пытаются умолчать украинскую принадлежность Наримана Мемедиминова и его крымско-татарское этническое происхождение?
Ну, тут, очевидно, есть две вещи. Одна – это техническая. Наличие у человека иностранного гражданства подразумевает, что он имеет право на консула, например, на визиты консула, что он имеет право подавать на возможность отбывания наказания на родине и многие другие вещи. То есть у иностранных граждан есть специфические права. И это техническая сторона дела, которая, если не указывает украинское гражданство, то, соответственно, человек всех этих прав не имеет, и намного меньше проблем у следователя, у суда и так далее. Это одна сторона. Вторая сторона, конечно, политическая, потому что указания людей, которые... Ну, указания крымских татар, как уроженцев Узбекистана, это отдельная история, которая, на мой взгляд, удивительна. И хотя я не могу быть абсолютно уверена, что это делается специально. И вторая история – это про то, чтобы в принципе не признавать крымчан, за крымчанами право иметь украинское гражданство и априори считать их гражданами России и все.
Наримана обвиняет в пропаганде терроризма на основании двух роликов, размещенных в 2013-2014 году. Как российский суд объясняет свою юрисдикцию по таким делам?
Он объясняет обычно тем, что это пролонгированное действие, то есть если это было опубликовано до российской юрисдикции, как они это называют, то, соответственно, это не важно, потому что после оно тоже было опубликовано, когда уже было с точки зрения российских властей противозаконным. Объясняют они это так.
14 мая...
Хотя, конечно, по логике, но... я не должен помнить, что он опубликовал.
Ну, безусловно. Александра, вот еще информация. 14 мая Наримана вывезли из СИЗО Симферополя. Это в 2018 году было для проведения психиатрической экспертизы. Зачем проводятся психиатрические экспертизы?
Слушайте, ну, психиатрические экспертизы, особенно по делам о терроризме, проводятся всем. Они входят в так называемый базовый набор. То есть проверяют, ну, если бы посмотреть на это с точки зрения обычного, нормального законодательства, то очевидно, что если человек что-то такое совершил, террористической или экстремистской направленности, то надо проверить, в своем ли он при этом был уме. Ну, это то, откуда эти нормы растут. Мы понимаем, что это такое дополнительное психологическое давление, потому что любому человеку, особенно знакомому с историей там диссидентского, крымско-татарского движения, понятно, что психиатрическая экспертиза страшна опасностью психиатрических репрессий и пыток психиатрических.
На допросе сотрудник ФСБ Александр Кожемяков заявлял, что Миминьяминов якобы собирал возле судебных зданий сторонников организации «Хизбут-Тахрир». 13 июля 2017 года Нариман уже был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, хотя речь шла о том, что он вел видеосъемку и освещал события под домом в момент обыска в доме Сидомета Мустафаева. И вот суд, тем не менее, посчитал видеосъемку как участие. Тут сразу вспоминается дело 2015 года, когда в апреле 2015 года был задержан в Крыму телеоператор телеканала АТР за участие в митинге 26 февраля 2014 года под крымским парламентом, но речь шла о том, что человек находился на работе и проводил съемку. Вот почему видеосъемки акций протеста классифицируются судом как участие в этом протесте?
Ну, это понятно, что это грубое нарушение всех международных норм и мер защиты журналистов и людей, освещающих события. И я не могу сказать, почему они это делают, видимо, потому что им так удобно. Но, к сожалению, это российская практика, еще одна российская практика, которая пришла в Крым вместе с Россией.
Спасибо, Александра. У нас на связи была Александра Крыленкова, координатор Российского полевого правозащитного центра в Крыму. А мы готовы поговорить со следующим нашим гостем. У нас на связи Кирилл Копейко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Здравствуйте, Кирилл.
Доброго вечера.
23 марта 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Наримана Миминьяминова. Тогда в реестр в досудебных расследованиях были внесены сведения о том, что речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека, а также вторая статья — нарушение неприкосновенности жилища. Это Уголовный кодекс Украины. Кто является подозреваемым по этому делу?
На даний момент досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. На даний момент не повідомлено про підозру жодній з осіб у зв'язку з тим, що на даний момент ці особи встановлюються. Досудове розслідування триває.
Скажите, Кирилл, а когда судебное расследование будет закончено, можно ли ожидать суда по этому делу?
Так, звичайно, коли будуть встановлені всі особи, причетні до кримінального правопорушення відносно Нарімана Мамедімінова, кримінальна справа буде обов'язково направлена до суду з обвинувальним висновком.
Еще вопрос. Буквально вот сегодня свежая новость из Крыма о том, что была отклонена жалоба на арест гражданского журналиста Османа Арифмеметова. И есть ли причина и повод говорить о том, что в Крыму происходит преследование журналистов, что уже по профессиональному признаку? То есть вот такая категория преступлений рассматривается прокуратурой Автономной Республики Крым?
Данная категория порушений розглядається в рамках кейсу порушення права на справедливе судочинство, коли відмовляють особам у задоволенні їх клопотань, якщо це є незаконним, якщо порушуються права осіб, тоді ми розглядаємо дане питання як порушення права на справедливий суд особи.
А як ви збираєте матеріали по таким ділам, знаходясь удалено?
Достатньо велика кількість матеріалів знаходить своє відображення в кримінальних провадженнях завдяки кропітливій роботі громадських організацій, адвокатів, зв'язку з близькими родичами і таке інше.
Кирилл, и еще тогда вопрос. Сколько в прокуратуре Автономной Республики Крым зафиксировано нападений, препятствий работе журналистов в Крыму с начала аннексии? Есть у вас такие данные?
На даний момент можу сказати, що дана цифра таких фактів, вона перевищує 20 епізодів такого плану.
І по ним теж ведуться розслідування?
Так, звичайно. Всі порушення прав журналістів вивчаються і за наявності підстав вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та досліджуються з метою встановлення повних обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Спасибо, спасибо большое. У нас в эфире был Кирилл Копейко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. А уже к нам готов включиться Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый вечер.
12 февраля 2019 года, когда врачи подтвердили у Наримана Мамедяминова диагноз, требующий лечения и срочного хирургического вмешательства, и в ответ на то, что в тот момент произошла задержка, ему не была оказана помощь соответствующая. Национальный союз журналистов Украины выступил с заявлением, вот, в котором, во-первых, призвал, в которых классифицировал происходящее как пытки, и также призвал международные журналистские организации присоединиться к требованию освободить гражданских журналистов, крымских активистов, в частности, Наримана Мамедяминова и Сервера Мустафаева. Вот первый вопрос. Как международные журналистские организации классифицируют гражданских журналистов, работающих в Крыму?
Ну, головне на сьогодні, що дійсно в нас є міжнародна солідарність і на рівні Європейської федерації журналістів є однозначна підтримка саме громадянських журналістів, які в Криму переслідуються, і відповідно наші зусилля Національної спілки журналістів України, вони підтримані тим, що Генеральний конгрес Європейської федерації журналістів, який відбувався у травні в Таліні, він прийняв якраз спеціальну заяву про солідарність із журналістами, які переслідуються і в Росії, і Росією, і на окупованих територіях. І окремо була акцентована увага саме солідарність із нашими колегами, із Дінером і іншими громадянськими журналістами, які на сьогодні є фактично єдиним таким джерелом громадянських журналістів, ну, вільної інформації, донесення цієї інформації.
Сергій, я знаю, що ваша організація Федерация ведет мониторинг нарушения прав журналистов на территории оккупированного Крыма. По вашим данным, сколько есть, каково число нападений на журналистов, отказа, препятствования их работе с момента аннексии? Есть у вас такие цифры?
Ну, дійсно, ми ведемо певний такий реєстр, цю інформацію передаємо і от в цю прокуратуру Крима, представник якої нещодавно у вас був в ефірі, іншим структурам, але просто фактично оперативне ведення моніторингу вже з моменту анексії, звичайно, що ми його не можемо вести, ми покладаємось на такі ресурси, як і Крим Реалії, на інші медіа. Просто на сьогодні кожен випадок публічного переслідування журналіста, ну, насамперед громадянських журналістів, то, звичайно, ми їх реєструємо і по кожному робимо заяви. Просто фактично найпомітніші, які до чого зводяться ці порушення або ці кейси переслідування журналістів в Криму, то це переслідування Миколи Семени, нашого колеги, до речі, члена Національної спілки журналістів України, і, відповідно, переслідування кримсько-татарських громадянських журналістів. Інші, здебільшого, журналісти, колеги, вони або виїхали вже на підконтрольну Україні територію, або ну, не ведуть свою журналістську діяльність. Відповідно, на сьогодні ми якраз із міжнародними партнерами, то ми якраз навколо от кейсу або ситуації переслідування пана Миколи Семени і переслідування громадянських журналістів концентруємось. І загалом ми про це говоримо, що, на жаль, отримати інформацію з Криму, ну, в стабільному форматі на сьогодні джерел немає. Водночас ми вітаємо, є певні проекти, коли підтримуються відвідини іноземними журналістами, короткотермінові там кількаденні відвідини Криму в спосіб, який відбувається з дотриманням українського законодавства. І от нещодавно були білоруські журналісти, які представляли Білоруську асоціацію журналістів БАШ, вони теж відвідували Крим, зустрічалися з кримсько-татарськими активістами, зокрема, і з адвокатами, які ведуть справи. І це теж певно таке джерело отримання інформації про ситуацію в Криму.
Спасибо, спасибо, Сергей. С нами на связи был Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Я напоминаю, что мы говорили в этом блоке о деле, о судебном процессе над Нариманом Медивиновым, гражданским журналистом, крымским активистом, которого в эти дни судят в суде в Ростове-на-Дону за ролики, размещенные в его Ютубе в 2013-2014 году. На этом наш блок интервью закончен, но «Крымский вечер» продолжается. Не переключайтесь, я приглашу сейчас в студию Елену Римовскую, и мы дальше продолжим говорить о новостях завтрашнего дня.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы вернулись к вам с новостями будущего. И я с нами в студии Елена Римовская, Лариса Волошина, и к нам присоединился Стас Юрченко. Я предлагаю коллеге рассказать о том, что на реконструкцию дворца «Ласточкино гнездо» объявлен тендер, потому что мы следим за масштабными реконструкциями в Крыму. Так вот, около 80 миллионов рублей получит аннексированный Крым из Российского федерального бюджета на подготовку проекта по реставрации дворца «Ласточкино гнездо», который сейчас находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Ростендер. Подрядчик должен будет провести противоаварийные работы, а также комплекс ремонтно-восстановительных и реставрационных работ. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 июля, и в этот же день конкурсная комиссия объявит победителя. Максимальная стоимость контракта с ним составит 79 миллионов рублей. Как ожидается, проектно-сметная документация будет готова к октябрю 2020 года. Напомним, что в ноябре прошлого года российская главгосэкспертиза одобрила бюджет проекта реконструкции «Ласточкиного гнезда». В этом контексте хочется отметить, надеемся, что «Ласточкино гнездо» не ждет судьба Воронцовского дворца, который сейчас переживает, можно сказать так, реконструкцию.
Ну, хуже всего, как по мне, из реконструкции сейчас приходится все же вот Бахчисарай, но с «Ласточкиным гнездом» в чем проблема? Оно, правда, может и рухнуть в море. Об этой проблеме говорят уже около года, на самом деле. Ведь «Ласточкиное гнездо» – это, на самом деле, визитная карточка всего южного берега Крыма. Люди туда приезжают, это то место, которое есть на всех открытках, и проблема в том, что если реконструкция будет проводиться примерно так же, как она проходит сейчас в Ханском дворце, то так как Крым – сейсмически активный регион, есть шанс, что оно может обвалиться. В Министерстве при этом культуры Украины в 2015 году еще назвали незаконными действия нынешних властей полуострова отношение объектов культурного наследия, охраняемыми законами Украины и внесенными в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка «Ласточкиное гнездо», являются незаконными. Это еще стоит отметить в том разрезе, что после работ, которые были проведены в Ханском дворце, есть очень большой шанс, что его уже никогда не смогут внести в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Да, но у нас еще очень много важных новостей, не все из них такие грустные.
Ну, почему я здесь, ну, надо понять нашим радиослушателям, потому что у нас есть несколько керченских новостей, и я не мог отдать их вам. Одна из них – это не совсем керченская новость, но на Керченском мосту уложили все рельсы. Инфоцентр «Крымский мост» утверждает, что строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через пролив. Больше рассказал инфоцентру руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.
Две бригады, одна со стороны Тамани, другая со стороны Керчи, двигались навстречу друг другу. Ну и, соответственно, сегодня мы произвели стыковку звеньев именно по центру арки. Мы имеем сегодня два именных звена. Одно с названием Тамань, другое с названием Керчь. Но, безусловно, для нас это очередная победа, очередной праздник. В первую очередь для тех людей, которые занимаются строительством железнодорожной составляющей Крымского моста.
В инфоцентре уточнили, что мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балансировку щебнем, выправку каждого пути, потом будет установка железнодорожной автоматики, устройство сигнализации, централизации и блокировки. В конце года, уже перед началом эксплуатации моста, будет проведена механическая очистка и шлифовка рельса. Продолжается монтаж шумозащитных экранов. В ходе прямой линии 20 июня еще этого года президент России Владимир Путин заявил о том, что к концу этого года железная часть Крымского моста должна быть сдана.
Давайте в этом контексте напомним, что украинские власти называют строительство Керченского моста незаконным и называют это, в частности, пренебрежением нормами международного права.
А еще во время постройки этого моста уничтожили полностью косу Тузла, из нее сделали бы дорогу.
Что у нас еще есть интересное?
Подписчики засыпали в Инстаграм благодарностями бывшего российского губернатора Севастополя. Бывший, вот так бывает, народная любовь. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников опубликовал в Инстаграм данные о результате своей работы во власти города с 2016 по 2019 год. И в ответ получил десятки комментариев с благодарностями за работу. За сутки таких комментариев около 50.
Я думаю, многие севастопольцы были удивлены тому, что кто-то в Инстаграме оставил Овсянникову слова благодарности.
В Инстаграме, где все оставляют только фотографии. Это очень интересно. Там были, например, такие комментарии, как «Побольше бы таких управленцев, как вы. Безграничное спасибо вам за колоссальный труд, результатом которого стало достойное преображение города, достойного поклонения». То есть и достойное преображение, и достойное поклонение. Вот я одна не понимаю, за что убрали Дмитрия Владимировича, так задает вопрос, например, пользователь.
Интересно, из какого они города, эти комментаторы?
Мне на самом деле больше всего в этой новости нравится, вот тут такой есть фрагмент у нас, Дмитрий Овсянников, которого на прошлой неделе отправили в отставку, якобы по собственному его желанию, он сразу после своего увольнения скрыл в соцсетях все записи о своем руководстве городом. Для комментариев осталась открыта только страница в Инстаграм. Ну, то есть, понимаете, сколько было желающих поблагодарить Овсянникова? Мечникова, что всем пришлось, всем 50 людям пришлось прийти в Инстаграме и оставить ему эти комментарии.
Ну, вот так попытается он поехать в Европу, а его загуглит какой-нибудь европейский политик, такой, ага, вы бывший крымский губернатор севастопольский, нет-нет-нет, не приезжайте, до свидания. Я думаю, все равно это ему не поможет, скрывай, не скрывай, все равно уже засветился он.
Он перевернул эту страницу в своей жизни.
Ну, она всегда останется следом у него. А вот после массового отравления детей в Евпатрийском лагере тоже решили перевернуть страницу и торжественно открыли новую смену. Детский лагерь «Лучистый» под Евпаторией, из которого накануне, я напомню, госпитализировали с отравлением 50 воспитанников, продолжает работать. Там открылась новая смена. В этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора лагеря по испытательной части Рената Каюмова. Цитата. «Сейчас у нас идет торжественное открытие смены. Нас всех столовая продолжает кормить. Все дети на месте. В штатном режиме проходит смена, которую мы сегодня открываем, и заехали дети». Конец цитаты. По последней информации от подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма, количество госпитализированных детей из лагеря «Лучистый» под Евпаторией увеличилось до 56. Также в лагере открыли изолятор, куда поместили еще 10 детей, у которых легкая степень тяжести и вреда здоровью. Честно говоря, я не совсем понимаю, как вот в такой ситуации можно принимать новую группу детей.
Ну, наверное, она была запланирована, и решили уже ничего не отменять.
Наверное, да. Но есть же родители,
да,
которые...
Деньги уже заплачены, уже что же отказывать-то?
Ну, в общем, да. А на набережной Ялты монтируют каток для шоу жены Пескова. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Шоу супруги пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, российской фигуристки Татьяны Навки, называется «Золушка». В процессе установки конструкции монтажники разобрали часть клумбы с цветами. Это вызвало негативную реакцию ялтинцев. В одной из местных групп, например, в соцсети Facebook, был проведен опрос, нужен ли нам ледовый каток на набережной. В результате за каток Навки проголосовало 10 человек, а против 294.
А это, кстати, популярный такой вид отдыха в Крыму, катание на коньках.
Ну, ведь кататься будет Навка, а все остальные будут смотреть, я так понимаю.
Ну да, мне просто интересно, насколько экзотично это для ялтинцев, факт того, что на набережной будет каток.
Ну, для ялтинцев это будет достаточно экзотично, вот, для симферопольцев не очень, там Владимир Константинов имеет благодаря своей зрительной фирме консоль каток ледовый, то есть в Крыму он есть, это не самое большое удивление, да, Лена Римовская, нет, мы представляем, что такое, не знаем не только про ролики, но и про коньки, некоторые даже и катались, вот я не из тех, например, ни разу не стоял на коньках, вот, но для ялтинцев это будет интересный опыт, я думаю. Правда, вот то, что, клумбу приведут в порядок, пообещали, конечно же, люди, которые все это монтировали, но непонятно, так ли это будет на самом деле, и сколько простоит каток, не оставят ли его как стационарный, например, чтобы на нем могли кататься туристы, в чем, опять-таки, к сожалению, всегда есть риск.
Тем не менее, вот по поводу клумб. На клумбы в Крыму планируется потратить почти 6 миллионов. Об этом российский глава Крыма Сергей Аксенов провел выездное заседание по вопросам Первомайского района. Об этом сообщает первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Минежина, как сообщает корреспондент «Вести Крыма». И из бюджета федерального на ремонт двух домов культуры в Первомайском, только в Первомайском районе, выделено уже 5 миллионов 700 тысяч рублей.
То есть в Ялте клумбы разобрали, но где-то в Крыму они появятся.
А в Первомайском собрали. Возможно, это те же самые клумбы.
Ничего не бывает, не пропадает бесследно.
Нет,
в этом мире.
6 миллионов из воздуха в таком случае это великолепно, когда даже клумбы не нужно на все эти деньги покупать. А еще 65 миллионов потратят на ремонт дорог в том же Первомайском районе. Об этом, по крайней мере, сообщает заместитель министра транспорта Крыма Андрей Ксезонов. Я его процитирую. На данный момент запланированный ремонт 10 объектов. Все объекты уже проверены, также ставлены и сметы. Все делается для того, чтобы были отремонтированы дороги. Были перечислены улицы, которые будут восстановлены. Это Садовая в селе Правда, Новая в селе Сусанина, Матвейчука в селе Калинина, улица Ленина в селе Первомайская, улица Героев Подпольщиков тоже в селе Первомайская. И также будут ремонтированы дороги в поселках Гришино и Октябрьское. Скорее всего, у них просто нет названия этих улиц, поэтому они и не указаны.
Ну, а что касается, опять-таки, мы опять говорим про Первомайское. Ликвидировать и сжечь Сергей Аксенов приказал именно таким образом решить мусорную катастрофу в Первомайске. Первомайском. Так он прокомментировал мусорную проблему района и сказал, что, далее цитата, «необходимо вывести все стихийные свалки за пределы жилых районов, город, район очень сильно засоряется, нельзя допускать последствий», сообщил глава Крыма. И также он отмечает, что нельзя допускать образования новых свалок в Первомайском. А эти, я так понимаю, надо поджечь и засадить потом цветами.
Я так понимаю, в Первомайском прошло выездное заседание, раз столько новостей.
Судя по всему, это начался тот самый следующий этап админтеррора, который Аксенов анонсировал ранее, когда он приехал сначала по городам, да, и дальше он говорил, что он будет ездить как раз-таки в районы. Вот. И, судя по всему, мы наблюдаем один из первых разносов. У нас еще несколько новостей, мы не все вам успеем, к сожалению, рассказать. Я не
15 секунд у тебя для твоей новости из Керчи.
Поддельные вина Крыма, мы пропустим 243 объекта, которые снесут в Ялте, и о том, что задержали, наконец, водителя гидроцикла, который в конце прошлого месяца бросил банан с людьми и с детьми в открытом море, а расскажем мы вам о чем? О том, что в Керчи на Кулябинском шоссе пропала остановка. Ее забрали, и люди бідкаються, коли ж її повернуть. Это были Радио Крым Реалії.